Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе: как французская литература учит сохранять душевное равновесие? Большая книга для всех желающих. Читаем и голосуем.
Хроника литературной жизни.
У меня хорошие новости для всех любителей чтения. Премия «Большая книга» открыла традиционное голосование за своих финалистов на сайте книжного рекомендательного сервиса LifeLib. А это значит, что до 2 декабря все книги претендентов можно свободно читать на сайтах Litres и MyBook. Такое голосование «Большая книга» проводит ежегодно. Читатели могут отдать свой голос за одну или даже за сразу несколько понравившихся книг. В этом году финалистов аж 13. И каких? Во-первых, Дина Рубина с большой завораживающей трилогией о настоящей любви «Наполеонов обоз». До декабря можно успеть прочесть все три тома: «Рябиновый клин», «Белые лошади» и «Ангельский рожок». Книгу можно даже послушать в неповторимом авторском исполнении.
Роман. Книга первая «Рябиновый клин». Часть первая. Глава третья. Кроткий, мордатый, обдолбанный. Известная, выдающаяся, кое-кто даже считал гениальная писательница, жила в старом фабричном доме бурого кирпича в одном из переулков в районе Тишинского рынка. Квартирка мизерная. Две узкие комнаты, утлыми лодочками плывущие одна за другой. Годах в 30-х была переделана из хозяйских кладовок. Кто-то, может, и удивился бы несоответствию славы места жительству. Только не Надежда, много лет возглавлявшая редакцию современной русской литературы самого крупного издательства России и потому, волею обстоятельств, знавшая о творцах разные подводные и даже подкожные факты их биографий, без которых, откровенно говоря, вполне обошлась бы. Дело в том, что калерия Михайловна Чесменова была даже не странной. Она была сумасшедшей, причем абсолютно, восхитительно сумасшедшей. И если бы не директор издательства Сергей Робертович, который спал и видел новую книгу калерии в каталоге издательства на ближайшей книжной ярмарке во Франкфурте, Надежда предпочла бы послать к ней на переговоры одну из пяти подчиненных своих девочек. «Нет, душа моя, ты сама к ней бежи, обихоть, обцелуй, умоляй, подкупай, в ноги вались! А только чтобы рукопись новой книги вот тут у меня завтра лежала!» И подбородком указал на край своего необъятного, до блеска натертого полиролью стола. «Да какая там новая книга?» — в сердцах возразила Надежда. «Она, небось, 100 лет уже ничего не пишет, да и не может писать». «Пишет!» — он подпрыгнул в кресле и руками замахал. «Как это не пишет? На то она и писатель, чтобы все время строчить. Они же все графоманы чертовы, строчат и строчат, как подорванные. Нам от нее нужен роман. Роман и только роман, ты поняла? Никаких рассказов. Знаем эти штучки. Путевые записки, манжеты, ни дня без строчки. Все это ни хрена не продается. Нужен роман. Романище! Страниц на 800».
Среди финалистов «Большой книги» нонфикшн Олег Куваев, повесть о нерегламентированном человеке, авторов Василия Авченко и Алексея Каравашко, роман «Перевертыш» Ксении Букши, Чуров и Чурбанов, книга «Чертеж Ньютона», физика и лирика Александра Ильичевского, докфикшн исследователя истории литературы Натальи Громовой «Насквозь». На победу в «Большой книге» претендует и собиратель «Рая» Евгения Чижова, который совсем недавно получил премию «Ясная поляна». Так что во время читательского голосования одной премии можно заодно начать читать роман, уже отмеченный экспертами, чтобы хотя бы познакомиться с ним. Предлагаю сейчас послушать фрагмент романа «Собиратель «Рая» в исполнении актера Даниила Козловского.
Когда Кирилл вернулся с рынка, матери не было. Беспокоиться было еще рано. Она не раз случалось задерживалась со своей ежедневной прогулки, зайдя в магазин или просто забыв о времени, несмотря на часы на руке. Правда, начинало смеркаться. Это должно было напомнить ей, что пора домой. Она уже несколько раз терялась, но обычно кто-нибудь помогал ей найти обратный путь, хотя однажды Кириллу все-таки пришлось самому разыскивать ее на ночь глядя. Тогда, в начале зимы, он нашел мать на скамейке в четверти часа ходьбы от дома, отсутствующей, глядящую, налетевший под фонарем снег. Сказала, что устала. присела передохнуть. Сколько она просидела на этой скамейке, 10 минут или 3 часа, за которые Кирилл, высунув язык вдоль и поперек, обрыскал чуть ли не весь район, дознаться у нее было невозможно. Время текло для нее иначе, по-своему. И 3 часа, проведенные глядя на снег, могли быть короче 10 минут.
Еще в финале большой книги лауреат нынешнего сезона национального бестселлера Михаил Елизаров с романом «Земля». Сюжетно это роман о становлении, взрослении землекопа Володи Кротышева, крота. Постсоветское детство, вечные отцовские переезды и неустроенность, служба в стройбате, где приходится копать от забора до обеда, и, наконец, 90-е в похоронном бизнесе. А с философской точки зрения только ленивый не назвал эту книгу исследованием русского Танатоса. Масштабный роман с очень интересным языком, с которым стоит познакомиться. Алексей Макушинский вошел в финал премии «Большая книга» с романом «Предместье мысли. Философская прогулка». Софья Синицкая претендует на победу с яркой по-гоголевски мистической прозой о советской истории «Сияние Жеможаха». Шамиль Диатулин вышел в финал с романом «Бывшая Ленина». Павел Силуков с неинтеллигентными рассказами «Добыть Тарковского». Григорий Аросев и Евгений Кремчуков с одной на двоих книгой «Деление на ночь». Напомню, все они доступны в открытом доступе, кроме романа Тимура Кибирова «Генерал и его семья», который не участвует в голосовании по решению своего издателя. Литература во все времена выполняла особую социальную миссию, помогала в том числе осмыслить и принять происходившие изменения, говорит генеральный директор «Большой книги» Георгий Урушадзе. Мы все, и читатели, и книгоиздатели, сейчас переживаем очень сложный период. Тем ценнее стала возможность быть вместе, пусть даже онлайн, читать и обсуждать выдающиеся произведения современных авторов. Я на самом деле очень советую воспользоваться этой возможностью и познакомиться с яркими современными романами, не только чтобы принять участие в читательском голосовании «Большой книги», но прежде всего, чтобы выбрать книги для себя, книги, которые захочется иметь в домашней библиотеке или подарить своим близким.
Актуальное чтиво.
С русской прозой мы разобрались. Предлагаю обсудить иностранные новинки осени, которые могут поднять настроение и чуть украсить ноябрь. У меня в гостях в студии руководитель редакции современной зарубежной прозы издательства «Эксмо» Юлия Раутборд. И мы продолжаем начатый в предыдущей программе разговор о переводных романах этой осени.
Недавно издательство «Эксмо» запустило новый импринт «Инспирия», куда пообещали собирать книги под настроение и, в общем, от всех редакций. Я думаю, что ваши книги тоже там есть. Нужно ли обратить внимание на что-то особого цвета?
Обратить внимание нужно на все. Знаете, самое сложное, я всегда очень банально, потому что любой рассказ о книгах, которые мы издаем, я начинаю с того, что мне невероятно сложно сделать выбор. Я хочу рассказать о том,
потому что вы его уже сделали.
Да.
Вы выбрали из множества книг вот эти, вы уже сделали выбор, конечно.
Совершенно верно. В линейке «Inspire Loft» у нас выходят книги для таких рафинированных, что ли, интеллектуалов. Мы к выставке сделали «Токарчук», там же, кстати, выйдет «Бернардин Инварист». Да? Там мы сделали новый роман «Токарчук. Веди свой полк» по костям мертвецов.
Это желтая серия,
оранжевая.
Оранжевая. Интеллектуальная оранжевая серия.
Там же мы переиздали «Уроки горы Сен-Виктор».
Виктуар Петра Ханткин.
Совершенно верно. И там же выйдет «Стеклянный отель» Эмили Сент-Мандо. Вот уже сигнал пришел, значит, вот-вот будет тираж. А в линейке «Inspire Novel», то есть это такие книги, ну, не развлекательное чтение, нет.
А чтение
хорошее, добротная беллетристика. Там очень много интересных книг. Во-первых, на днях вышла прекрасная совершенно книга Шанель Клитон «Следующий год в Гаване». Читателям, которые любят цикл «Семь сестер» Люсинды Райли, это прямо вот маст-рид, потому что это тоже история семьи с большим количеством каких-то историй, с большим количеством тайн. И действие происходит на Кубе, то есть это вот остров, большинством из нас неизведанный. Что такое Куба? Это кофе, сигары, Фидель Кастро. Вот оказывается, Куба – это еще и семейная история. Куба – это еще и история любви. Семья главной героини вынуждена была бежать с Кубы, когда к власти пришел Фидель. То есть жизнь людей поломалась. И я очень рада тому, что мы начали издание. У нас большой портфель этого автора. Франсуаза Бурден. Это французская писательница. Во Франции очень известная. Первая книга, с которой мы начали, которая вот вышла в бренде «Inspire» – «Обещание океана». Совершенно прекрасная книга для тех, кто любит психологические романы, для тех, кто любит семейные романы. романы. Это не любовные.
И вообще романы.
И вообще романы, совершенно верно, да. Это психологический роман, такой типичный психологический роман с очень интересным конфликтом. И самое главное, на мой взгляд, что здесь интересно, это образ главной героини. Вот если Стелла Фортуна – это сильная женщина, которой приходится быть слабой, вот приходится подавлять в себе вот это вот мужское даже, я бы сказала, начало, то главная героиня романа Франсуаза Бурден вообще не хочет быть сильной женщиной. Она хочет быть женщиной. А ей приходится быть сильной женщиной. Действие происходит на берегу океана. На
это Нормандия.
Нормандия, да. Ее отец владеет небольшой рыболовецкой компанией. Когда он заболевает и становится немощен, ей приходится встать на его место и начать руководить компанией, управлять большим количеством моряков, рыбаков точнее. То есть ей суждено стать мужчиной в юбке. Она не хочет этого, но ей надо это сделать. За плечами у нее очень неудачная, очень такая трагическая даже любовная история. Я не буду спойлерить. И, конечно, она ищет счастье. Она взрослая женщина, она не хочет африканских страстей. Она понимает, что не это счастье, да? А счастье – это такие нормальные, здоровые, как сейчас говорят, нетоксичные отношения. Вот их-то она ищет. И ей очень важно стать самой собой, вернуть себе вот это вот женское начало. И то, как развиваются события, как Бурден выстраивает свой роман – это вообще очень интересно, как она шаг за шагом ведет читателя к тайне, которая приоткроет нам многое в личной жизни героини и в судьбе ее, кстати, отца, и в судьбе ее погибшего жениха. Это все очень интересно. Она, Бурден, умеет писать, то есть она читателя держит на крючке, очень умело держит, с этого крючка не сорваться. И я хочу отметить, что даже те, например, мои коллеги, которые с высока относятся к вот такой беллетристике, да, и любят только саспенс, только остросюжетные романы, им подавай там, чтобы кровище было достаточно, чтобы обязательно кто-нибудь кого-нибудь задушил, жевать на пятой странице. Они, прочитав Бурден, сказали, а ведь очень хорошая книга. Вот прямо очень хорошая книга, всем рекомендую, читала, не могу оторваться, хотя, в общем, никто никого не убил, и кровь рекой не течет.
Но на самом деле это ведь очень важная сейчас тема, противовес тренду girl power, феминизм, да. Все такое, я все могу, да, и стеклянный потолок да. разобью руками, и обратный тренд тоже должен да. быть, потому что когда тебя жизнь ставит в условия «приди, добейся, да, победи и совсем разберись», хочется быть просто девушкой, просто, женщиной, да, женщиной, просто любимой да, подругой, иметь, дочерью.
Иметь плечо, на которое ты можешь опереться, а иметь человека, который стоит у тебя за спиной, оберегает тебя от всего, в том числе от вот этих яростных брызгов океана, да, и так далее. Это, кстати, очень интересно, ведь параллельно с трендом на girl power существует тренд на возвращение людей к их извечным гендерным ролям, да, слабая женщина и мужчина, который готов взять за нее ответственность. Мы поэтому соскучились.
Примечательно, что французская литература за это берется.
Да, за это берется, совершенно верно, да. Конечно, вспомним хотя бы, да, Валери Перен, вот эта вот невероятно сильная женщина, которая вынуждена одеваться в черные одежды, сохраняя розовый цвет в душе, вот так вот я бы сказала. Помните, да?
«Поменяй воду цветам».
Да, «Поменяй воду цветам». Помните, да, у нее два шкафа, в одном черно-серая одежда, а в другом светлая розовая одежда, которую она надевает под черное, это очень символично, это метафора, естественно, такая, да, она в душе, несмотря на все, что она пережила самое страшное, что может пережить человек, она похоронила своего ребенка, она все равно пытается жить. Жить, несмотря ни на что. Вот эта вот витальность, невероятная жизненная сила, французы знают в ней толк, и героини вот французских романов, большинство из них, живут до последнего, вот прямо до последнего. Пока можно жить, живут. И нам сейчас это невероятно важно. Вот в это наше время, серое, сумрачное, а тут еще всякие дополнительные масочные режимы и все прочее, да. Мне кажется, что эти книги, они очень важны для нас. Книги вообще сейчас очень важны практически в отсутствии театров, в отсутствии музеев, вообще какой бы то ни был культурных развлечений. У нас остаются только книги. И очень важно, чтобы эти книги справлялись, мне кажется, все-таки с самой важной такой задачей искусства, чтобы они давали желание жить.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Зарубежные новинки осени выбирала для вас Наталья Ламыкина. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».